Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Сегодня я хочу отметить довольно мрачный юбилей. 60 лет назад состоялась июльско-августовская 48-го года сессия ВАСХНИЛ, Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина. Теперь уже многие не знают, что это такое. Это высшее научное сельскохозяйственное учреждение Союза прекратило свое существование в связи с распадом СССР. А позабытое многими, только не учеными, сессия ВАСХНИЛ 48-го года сыграла в истории советской и российской науки столь существенную роль, что отголоски той сессии до сих пор сказываются не только на научной, но и на общегосударственной жизни России. Готовясь к этой передаче, я беседовал с несколькими учеными, биологами, физиками, аграриями, очевидцами и в той или иной мере участниками событий 48-го года. Их воспоминания и размышления, рассказы дали для этой передачи многое. Но пусть простят меня мои уважаемые собеседники, в качестве участника сегодняшней передачи я выбрал лишь одного из них, наиболее доступно для неподготовленной аудитории, рассказывающего о непростом предмете нашего сегодняшнего рассмотрения. Это физик и биолог, а также историк науки профессор Симон Эльевич Шноль. Ему слово.
Ну, сначала личные впечатления. Меня удивляет, что прошло 60 лет, а я хорошо помню сессию ВАСХНИЛ. Я был активным очень тогда студентом. И сессия ВАСХНИЛ прошла через середину моего университетского курса. Я получил образование сначала нужное, а потом увидел, как разрушена наша великая наука. Значит, я хочу сказать первое мое, так сказать, заявление, что сессия ВАСХНИЛ на самом деле была завершением многолетних мероприятий по уничтожению нашей великой науки. Во всех ключевых направлениях те годы мы имели выдающихся людей. Молекулярный механизм сохранения генетической информации – это ведь идея Кольцова Николая Константиновича. Она всем сейчас известна в коротком предложении как матричный принцип молекулярной биологии. Огромный совершенно материал по происхождению культурных растений, по генетике и так далее, как все знают, Николай Иванович Вавилов. Основные идеи эволюционной, так сказать, вот молекулярной биологии, это ведь Тимофей Фрисовский, еще один Николай. И вообще сотни людей замечательных, наша наука. И второе положение я хочу сказать, что у нас есть иллюзия. Иллюзия во всем мире, что Советский Союз, Россия огромная сельскохозяйственная страна. Это иллюзия в том смысле, что у нас 70% территории вечной мерзлоты и ужасных условий для сельского хозяйства. И мы живем и можем жить только при условии очень высокой культуры сельского хозяйства или древних традиций, ну, когда тяжелейшим трудом наши крестьяне как-то, ну, сколько могли, кормили народ. Вот это сочетание основ крестьянских, так сказать, нравственных и высокой науки, надежда была, что мы станем, ну, так сказать, процветающей страной. Вот в этой тяжелейшей сельскохозяйственной жизни у нас было несколько героев. Героев агрономов, биологов, великих ученых. Я назову только одного. Еще одного Николая. Николай Максимович Тулайков. Академик. Ну нет, конечно, не могу назвать прянишником Дмитрия Николаевича, но Тулайков мне нужен как раз в связи со всей этой историей. Тулайков один из тех, кто в 30-е годы был погублен по доносу Столетова, который стал потом деятелем Лысенковской, так сказать, активным, одним из первых деятелей. Крайне интересная фигура, но вот она у нас в тени. Вот так это произошло, что крестьян в 29-м году началось уничтожение. Уничтожение, когда миллионы крестьян были вывезены, ну, вместе с учеными и с прочими, но все-таки вывезены в ледяные просторы Сибири, выброшены там. И столько погибло, и столько у нас по этому поводу написано, что я ничего нового тут не скажу. Ну и наступил голод. Голод такой страшный. Его сейчас пытаются политически, так сказать, как-то вот эксплуатировать. Отнюдь не только Украина. Вся страна была на самом деле в голоде, и длился это долго-долго. Но того ужаса голода, который был на Украине, на Северном Кавказе, может, не было, но общее голодание было. И партии правительства, Иосиф Виссарионович Сталин, прекрасно понимали, что жизнь страны, их власть зависит от того, удастся ли сколько-нибудь смягчить голод. А тут великий ученый Николай Иванович Вавилов объясняет, для поддержки сельского хозяйства в новых условиях особенно нужно 10-15 лет для создания сортов, агротехники и прочего. А выступает шарлатан Лысенко, о котором надо отдельно было бы подробно говорить. Убежденный шарлатан, не только злодей, а еще и невежественный, то есть убежденный в своих идеях, не выносящих их проверки. Что он в 2 года, ну в 3, в 5, повысит в 5 раз урожай. Это же его слова.
Тут надо хоть коротко пояснить. Трофим Денисович Лысенко – агроном и биолог, родом из крестьянской семьи, беспартийный, но очень ценимый партийной властью, которая его постоянно награждала. Герой соцтруда, кавалер 8 орденов Ленина, 3 лауреат Сталинской премии, академик Восхнил. Подчеркивая его близость к земле и крестьянству, правда, в 27-м именовала его босоногим профессором. Уже в 80-х Владимир Дудинцев в романе «Белые одежды» писал:
«Сталин любил Лысенко, Хрущев любил Лысенко. Лысенко умел всем понравиться, всем умел наобещать золотые горы. Тогда все, стоявшие на вершине власти, были страшно доверчивы к таким трепачам, как Лысенко. Достаточно было, оснастив свою речь марксистской фразеологии, сказать заклинание на основании единства противоположностей, скачкообразно, путем отрицания, я вас засыплю пшеницей, залью молоком. И шли аплодисменты, и псевдоученый получал зеленую улицу».
Но почему же Сталин, да и его преемники верили всему этому? Да и верили ли? Профессор Шноль отвечает:
«Сталин и другие прекрасно понимают, что это вранье, в 5 нельзя. Им хватило бы 50% повышения. И Сталин сделал выбор. Выбор он сделал в 30-е годы. Выбор в пользу шарлатанов, потому что какая-то надежда все-таки есть. Да и разбираться он не стал, а интеллигенты с их мхатовской речью и манерами, конечно, были им противны. Вот это вот та политическая подоплека, совершенно лаконично и телеграфно, когда великий человек, основатель Всесоюзной Академии Социальных Наук, это сокращенно Восхнил, Николай Иванович Вавилов, был заменен на невежественного шарлатана Лысенко на этом самом посту. И довоенное уничтожение было, до всякой сессии Восхнил, потому что все знают это число, надо где-то вот черными красками, 6 августа 40-го года был арестован Вавилов. После того, как многие до этого были арестованы, наркомы и профессора, ну вот это преступление века. И единственный совсем яркий борец, кроме Вавилова, Николай Константинович Кольцов, странным образом быстро скончался. Говорят о сердечной недостаточности. Мы знаем, как это бывает. Вот такая жизнь. И до войны много-много было арестов, и многие мои герои прошли сквозь лагеря, тюрьмы и все в таком, так сказать, чисто высокоидейном смысле. Страшная война. Война, после которой мы вышли в слезах, в разгроме, но я помню эти чувства. Это чрезвычайный подъем духа. Мы возрождаемся. И как-то казалось, что довоенное дело забыто. И имена забыты. Имена Вавилова, Кольцова, Тулайкова и многих-многих забыты. А новая жизнь возникает. И вот расцветающий Московский университет, я, собственно, имею личные впечатления, чрезвычайный подъем наук. Внезапная, как казалось нам, катастрофа 31 июля 48 года. Сообщение: сессия Восхнил. На сессию Восхнил пройти было невозможно. Милиция у входа, свои люди, все это организовано Сталином. Открывает сессию Восхнил с докладом, странным названием, о положении в биологической науке. И выступает человек, который отрицает существование генов, хромосом, убежден, что наследственность – это свойство всего организма, что все остальное – мистика, что можно сделать наследственные качества воспитанием. И выдвинутое имя Иван Владимирович Мичурин, которого открыл Вавилов, поддерживал, опытник. В общем, интересный человек, склонный изучать новые науки, но не успевший в этом. Он умер, он безгласен, и начинается знамя Мичурина, который ни за что не отвечает, вместо дарвинизма.
Здесь надо сказать то, о чем забыл упомянуть профессор Шноль. Вступительный доклад на сессии Восхнил произнес президент этой академии, уже упоминавшийся нами Трофим Денисович Лысенко.
Лысенко выдвигает массу идиотских вещей, которые сейчас смешно рассказывать. Но самая яркая – это анекдотическая история о возникновении видов скачком. И я помню этот доклад, когда рассказывает, что кукушки возникают из яиц пеночек, славок и соловьев скачком. Вовсе не откладывают туда яйца, летающие, испугивающие птиц кукушка. И научная публика вынуждена слушать этот бред.
Радио «Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена мрачной годовщине, 60-летию сессии «Восхнил» 1948 года. Историк науки профессор Симон Шноль продолжает свой рассказ.
Сессия «Восхнил» – это шабаш. Огромный доклад Лысенко, который написали «Злодей» и помощник, главный помощник Лысенко, Исаий Израильевич Презент, Столетов, Нуждин, Глущенко, мы их поименно знаем, и я их помню. Они написали, в общем, очень талантливые люди. Они хорошо писали и выступали, демагоги – это высокое искусство. Они сообщили, что Мендель, который говорил, что есть гены, и открыл, собственно, генетику настоящую, Морган, Вайсман, мы говорим Вайсман, это все злодеи, которые исказили суть наук, и потому те, кто следует этим именам, имеют клички. Были повешены ярлыки менделисты, морганисты, вейсманисты. И упаси бог, если на вас падал такой ярлык. Вот борьба с этим фундаментом науки, а имена, кстати, замечательно, Кольцова, Вавилова не произносились на сессии, такая политика замалчивания полного. Эти ярлыки обсуждались в нескольких днях сессии почти беспросветно. Но замечательно, что какую неосторожно делали вещь большевики. Они тут же выпустили стенографический отчет. Конечно, выправленный. Читать его поучительно всякому, кто хочет знать, как это было. Читаешь и содрогаешься. Неужели это все произносилось с трибун?
Симон Элевич, позвольте вопрос. Но ведь к тому времени, к 1948 году, и Мендель, и Морган, и Вейсман, которых так страстно стали обличать, давным-давно уже были мертвы. И погублены были уже и Вавилов, и Кольцов, а вы сказали их и не упоминали. Почему же именно в это время начинают вдруг обличать мертвецов?
Это возникает все по тем же самым причинам. Послевоенная разруха, отмена карточной системы в 1947 году. Отмену произвели, а есть нечего. Вы посмотрите, что тогда делается, а я это знаю, что делается в ближайших к Москве деревнях, в Курске, в Смоленске. Нужно что-то делать. И опять, а уже некому, кстати, уже после военных, после довоенных репрессий и генетиков почти нет. Надо, овсюду же Лысенки, овсюду же все занято. Вот, значит, нужно на кого-то опираться. И тут вспомнили, что когда-то Вавилов открыл ветвистую пшеницу. Нашел в Армении, в армянских плоскогорьях, высокогорьях. Это красивая очень вещь. Много колосков на одном стебле. Но забыто было, и Лысенко это всячески, так сказать, искажал, что колосьев-то на одном стебельке много, а стеблей на площади мало. И урожай в целом низкий. И Сталин дал сам Лысенко сколько там этих семян, мешочек семян, и всюду портреты Лысенко со снопиком ветвистой пшеницы в ожидании изобилия. Это был обман, очередной обман. Не только в этом, не только ветвистой пшеницы. Попытка сделать, повысить надой молока, и так, чтобы молоко было более жирным, кормлением коров, забыв о наследственности. В общем, мракобесие, оно в конце концов и привело к гибели великой страны. Я могу сказать просто больше. Убийство лучших людей страны не безнаказанно. Вот мы и получили без войны великий Советский Союз, распался на куски, и теперь, так сказать, то, что осталось, находится в сложной ситуации. Это все следы этого периода.
Но вернемся к событиям 60-летней давности. Что же участники сессии? Все как один поддержали Лысенко?
Сессия «Восхнил» – это шабаш. Только несколько человек, героев, смогли пробиться и выступить на этой сессии в отстаивании науки. Я назову их несколько, поскольку их было-то всего. Антон Романович Жеберг, о нем отдельный, замечательный человек, пытался научно объяснить неверность лысенковской установки и всех этих событий. Но он знал, что его товарищи погублены, что расстрелян его друг Карпенченко, что сотрудники Вавилова в основном погибли, и он обходил, как и все они, политические мотивы. Замечательное выступление директора сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, Тимирязевки, Василия Сергеевича Немчинова, такой маститый академик. Его слова войдут и вошли уже во все хрестоматии. Он в этой своре, где на него кидались и рычали на него, сказал простые слова: «Хромосомная теория вошла в золотой фонд человечества». Надо представить, какой вой был. Какая там вообще обстановка. Это даже не инквизиция. это аутодафе на площади с толпой озверевшей. И когда все это прошло, это шло несколько дней, в конце выступает Лысенко и спокойно говорит, его доклад одобрен Сталиным. Это, ну, кто сейчас понимает это? Все встают, бурные аплодисменты, овации, крики, а все, кто посмел хоть немного протестовать, вечером им объяснили, как они себя должны вести. И они, некоторые из них, выступили с покаянными речами.
Кто же каялся?
Ну, многих упоминать мне не хочется, но парторг нашего факультета биологического, Сос Сакович Алиханян, как он говорил, что он теперь будет Мичурин, мы их назвали юные Мичурины. Среди прочих аспектов всего этого безобразия, там же были сотни тысяч студентов, на которых свалилась эта ложь. Значит, 13 августа, то есть очень быстро, состоялся ученый совет Московского университета, где изгонялись лучшие деятели науки Советского Союза. И там совершенно патрицианская, героическая роль принадлежит великому человеку Дмитрию Анатольевичу Сабинину, заведующему кафедрой физиологии растений. Его не трогали. Если физиология растений была нужна Лысенко и прочим, потому что это выращивание сельскохозяйственных растений, а он был крупнейший в мире специалист и любимый нами всеми лектор, лучший лектор Московского университета. Он встал и сказал, что он хочет выступить. Ректор университета, к этому имени Несмеянов, сказал, что вы, Дмитрий Анатольевич, не надо выступать, вы знаете, как это, лучше подумайте. Дмитрий Анатольевич произнес, увы, не записанную, не было магнитофонов. Речь для древнегреческих трагедий. 40 лет я говорил правду, и вы хотите, чтобы я соврал, это я примерное изложение этой речи. Он лишился кафедры. Он, наконец, написал, оставший без работы толстый свой труд по лекциям основ физиологии растений. В 51 году, 3 года спустя, набор рассыпали, он застрелился. У нас жертвы такого рода. Все были изгнаны, но смертей было не очень много. И только один человек совсем пошел на баррикады, это Владимир Павлович Фермсон. Он написал толстый труд о вреде, принесенном Лысенко и всей этой компании советскому народу, отнес в ЦК, отнес в прокуратуру и получил каторги 7 лет. 7 лет каторги Владимира Павловича Фермсон, и это отдельная история.
Тут надо хоть пару слов все же сказать о замечательном генетике и вообще удивительном мыслителе Владимире Павловиче Фермсоне. Первый раз его сажали еще в начале 30-х. Он студентом еще вступился за другого ученого, за Сергея Четверякова. Когда освободили, он с 42 по 45 воевал. Был разведчиком и переводчиком. 3 боевых ордена, 8 медалей. Когда арестовали в 49-м, отказался подписать признание своей вины. В 56-м его амнистировали, а докторскую степень возвратили лишь в 62-м. Последние 20 лет своей жизни Фермсон посвятил работам по проблемам социобиологии, но 3 его капитальных труда «Генетика гениальности», «Генетика этики и эстетики», «Педагогическая генетика» и статья «Родословная альтруизма» были опубликованы лишь после смерти ученого. Вновь послушаем профессора Симона Шноля.
Антон Романович Жеберг, профессор Сахаров, другой Сим Сахаров, В. Сахаров, другие, они пытались как-то сохранить науку, рассказывая, где можно истину. Но это было все мракобесие, и студенты, не получавшие нормального образования, это самая большая потеря для страны. Но советская власть и большевики, и наши партии, то есть они очень внимательно относились к идеологии. И они замечательно сделали шаг, я хочу это всем сказать. Они заменили науку самодеятельностью. Это был расцвет агитбригад, расцвет пения и плясок. Какие замечательные песни пели. Как весело себя чувствовали студенты, не знающие, что они танцуют на гробах, на гибели нашей науки. Ну, вот это, кстати, направление потом выродилось, или так наоборот, развилось, расцвело в виде бардовской, так сказать. Но я вот старый уже, к 80-летию дошедший, не могу забыть, на чем выросло все это дело. Ну вот, как это было? Мы думали, что правительство не может, понимает, что все вранье, голод-то продолжается, жить-то так нельзя, ничего они не понимали. 16 лет длилось это. Умер Сталин, ничего подобного. Хрущев с его заслугами, которые кто-то отмечает, а на самом деле с идиотизмом во множестве направлений, был другом и поддерживал Лысенко. Лысенко беспартийный заседал в Политбюро по вопросам сельского хозяйства. И только в 1964 году в октябре, после смещения Хрущева, великий человек Мстислав Всеволодович Келдыш, президент к этому времени Академии, начал комиссию, мы и так все знали, но заключение комиссии о шарлатанстве было таким потрясающим. И что же? В 1964 году мы, наконец, получили разрешение заниматься активной наукой. Вы знаете, мы все-таки, мы в целом, наши молодые люди, талантливые люди, мы восстановились как могли. У нас были школы по молекулярной биологии, мы восстанавливались. Очень большая роль тут принадлежит Тимофею Ворисовскому, который первый прочел курс настоящей генетики на физическом факультете Московского университета, где я 50 лет работаю. Восстановилось. Интересно, да, чем же кончилось? Мы теперь никому не уступаем, мы вновь никому не уступаем, мы опять догоняем. Но лучшие наши люди, молодые люди, не имея должной базы в нашей стране сейчас, в общем, украшают собой зарубежные лаборатории. Мы пытаемся. Секвенаторы, которые нужно, чтобы читать ДНК, стоят очень дорого. В какой-нибудь одной лаборатории где-нибудь в Барселоне, это мне известно, может быть, их два. У нас на Россию, может быть, тоже два. Сотни должны быть машин. Миллионные затраты. Это единственный способ, который может сделать страну великой. Но наше правительство не имеет ни сил, ни настроения понимать полный приоритет. Не только правительство только. Народ этого не понимает. Народ занят, и это его, я его понимаю, сытостью. Он становится все более сытым. Мы едим нефть. И это замечательно питательная пища, пока мы ее не съедим. А будущее страны, конечно, в науке. И надо заметить, что после сессии Восхнил, уничтожили генетику. Мы же уничтожали физиологию, мы уничтожали химию. Мы уничтожали, это поразительная вещь, кибернетику. И получили персональные компьютеры за рубежа. Ну и удовольствие, что мы можем освоить программирование, освоили. И что наши математики не хуже были особенно. Вот такая картина.
Историк науки, профессор Симон Эльевич Шноль о роковых последствиях сессии Восхнил 1948 года. «Разница во времени» подготовил и вел передачу Владимир Тульц, продюсер Марк Штильман. До встречи через неделю.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На западе Индии, в городе Ахмедабад, произошло несколько взрывов. По разным данным, погибли до 20 человек, десятки ранены, пока никто не взял на себя ответственности за теракты. Президент Украины Виктор Ющенко попросил у Вселенского Патриарха Варфоломея I благословения на создание в стране единой православной церкви, независимой от Москвы. В Киеве в эти дни проходит празднование 1020-летия крещения Руси. В Ингушетии обстрелян дом депутата Народного собрания Республики Руслана Албагачиева. Никто не пострадал. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама завершил свое зарубежное турне. Он провел в Лондоне переговоры с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный на днях в 2006 и 2007 годах, несколько раз приезжал в Вену, сообщает австрийская пресса. По данным газеты «Österreich», Караджич снимал комнату у живущей в Вене сербской женщины. Он выдавал себя за целителя. На юге Афганистана военнослужащими международных сил убиты 4 мирных жителя, еще 3 ранены. По сообщению командования международной коалиции, военные открыли огонь по автомобилю, который, вопреки указаниям, не остановился на контрольно-пропускном пункте. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад заявил, что в его стране насчитывается от 5 до 6 тысяч центрифуг для обогащения урана. Мировое сообщество добивается от иранских властей прекращения работ по обогащению урана, опасаясь, что их цель — создание ядерного оружия. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала власти Китая не использовать усиленные меры безопасности, введенные в связи с Олимпиадой в Пекине, для репрессий против оппозиции. На Украине завершаются совместные с НАТО военные учения «Сибриз-2008».
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Пишет господин Голобородов. «Я отношусь к тем немногим мыслителям, которые считают, что сослагательное наклонение в суждениях о прошлом, особенно недавнем, имеет полное право на существование». Если бы Гайдар и Чубайс не струсили, а вместе с Явлинским, Касьяновым, Хакамадой, Федоровым, с тем же Гавриилом Поповым, Геннадием Бурбулисом, следует список из 27 фамилий, среди которых, между прочим, Юрий Лужков с Виктором Черномырдиным. Если бы эти люди мощно и дружно выступили против путинского реванша, они могли бы изменить ход не только российской истории, пишет автор. Путин не смог бы игнорировать такое движение. Это вам не Лимонов с Каспаровым. И мир бы иначе относился к Путину, если бы оппозицию в России представлял этот список. Здесь письмо не заканчивается. На нескольких страницах автор доказывает, что именно самоустранение видных деятелей ельцинского времени – остановила Россию на пути к демократии. Не думаю, господин Голобородов, что большинство из них трусы. Шкурниками, да и просто ворами некоторые из них стали, это очевидно. Причем еще при Ельцине, что, видимо, и удержало их от сопротивления путинизму. Путинизм не замедлил бы огласить всю их подноготную. Правда, они тоже не лыком шиты. У них тоже нашлось бы, что предъявить в ответ. Это была бы война компроматов. Из таких войн получается пшик. Можно согласиться, что не все из этих людей семи пядей во лбу. Чубайса, например, угораздило заявить, что во Второй Чеченской войне возрождается русская армия. Остапа понесло, призвал превратить Россию в либеральную империю, привлекательную для ее соседей. Но считать всех трусами я бы не стал. Не испугались же они в августе 91-го. Все дело, по-моему, в отношении населения к ним. Они давно назначены виноватыми в послесоветских трудностях. Ленин сказал о декабристах: «Страшно далеки они от народа». О гайдаровцах скажем иначе: «Страшно далек от них народ». Позволить же себе безумство храбрых они не захотели. Видимо, это, по их понятиям, было бы мальчишеством. А они все-таки были старше декабристов. Но допустим, что они решились выступить. Ослабило бы это путинизм. Смею думать, только усилило бы. Мы бы увидели шествие с полотнищами 1937 года. Расстрелять, как бешеных собак. Конечно, у Путина были бы трудности на международной арене. Но народ сплотился бы вокруг своего вождя. Не пришлось бы выдумывать врагов. Можно было бы попросить затянуть пояса. Мне кажется, они отчетливо видели, что путинизму никто не причинит столько вреда, сколько он сам себе. Юношами они читали Гайдар наверняка роман Юрия Трифонова о революционерах, убивших царя. Запомнили его название «Нетерпение». Из социализма с человеческим лицом они шагнули сразу в либерализм. А либералу подобает терпение. Он знает, что дело прочно не тогда, когда под ним струится кровь, а когда оно вызрело в умах и привычках населения. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — следующее письмо. «Я обратил внимание на несколько высказываний относительно фанатов, вышедших на улицу после известных футбольных событий. Некоторые усматривают в этом, в выходе на улицу, а не в футбольных достижениях, зримые черты возникновения гражданского общества. Эту мысль слышал от одного сослуживца. Говорю ему, в России гражданского общества не было и не будет, поскольку никогда не было городских коммун, отвоевавших независимость у феодалов. и города у нас ближневосточного типа. Главным сооружением всегда был дворец хана, а не ратуша с бургомистром. Часто вспоминают Новгород, в котором была настоящая европейская демократия тогдашнего образца. Но все это было, пока Иван Грозный не подмял эту и другие коммерческие республики. До чего же по-нашему растоптать все хорошее, а потом гордиться славным прошлым? Еще меня зацепили ваши слова о вывешивании флагов без согласия властей и возрождении через это бытового патриотизма. Верится с трудом. Скорее власть бросит клич «Вывешивайте флаги, покажите, какие вы патриоты». Этот клич придерживают до какого-то важного момента. Сергей Калинко. Спасибо за письмо, Сергей. В почте «Радио Свобода» есть несколько писем с оценками пропагандистской кухни Кремля. Что происходит на этой кухне в последнее время? Пишут журналисты из тех, кого публика не знает. Это понятно. Известные писем на «Свободу» не сочиняют. Общее мнение. Кремлевские повара выглядят такими вялыми, косноязычными, растерянными, что их просто жалко. Может быть, им кажется, что вот-вот выпустят бразды. Клич может быть выдуман любой, но будет ли он исполнен? Вот что сверлит кремлевские головы. Следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Был у меня знакомый русский по жизни, но украинский националист и антисемит по взглядам. Рядом на улице работали. Я ему говорю, что если бы сегодня французы никак между собой не были связаны, то через 100 лет все равно оказались бы родственниками. Это доказывается научно, математически. Чем дальше вы будете идти вглубь веков, тем большая вероятность, что встретите такого своего прямого предка, что и подумать не могли. Отсюда следует, втолковываю ему, что если взять Цезаря, Соломона и китайского императора, то все они наши прямые предки. В принципе, всегда можно докопаться, что кто-то происходит от Цезаря, а кто-то от Соломона. Он слушал меня, смотря в землю, а на лбу у него было написано: «Говори, говори, я все равно свое знаю». Его жена украинка с интересом слушала наш спор, а потом сказала: «О, а у меня одна бабца казашка, а друга полька». В разговорах со мной он почти открыто говорил, что он бывший сексот, но спился. Потом лечился, что-то ему там вшили. Сожалел о былых временах. Тогда он мог на каждого написать, чтобы не возникал. Ему принадлежит гениальная, на мой взгляд, фраза: «Ты все Америка, Америка. В Америке 80% жиды, а остальные негры, которые работать не хотят. Моя бы власть, все бы в погонах ходили». С уважением, Валерий, Львов. Российскому слушателю это письмо может сказать об Украине кое-что такое, чего он не узнает, сидя возле телевизора. Речь не о том, что где-то во Львове живет и здравствует жидоед, и не в том, что он русский, таких повсюду, как собак нерезанных. Речь о том, что этот русский по жизни антисемит является украинским националистом по взглядам. Украина уже привыкла, что среди ее русских граждан не просто попадаются украинские патриоты, они идут косяками. Не может удивить ее и украинский националист среди русских. Патриотизм и национализм не такие уж дальние родственники. Но вот русский антисемит, ставший украинским националистом, это, я вам скажу, нечто. Итак, что мы имеем? Мы имеем украинский национализм русских граждан Украины, среди которых уже всякой твари по паре, в том числе и вот такой экземпляр. О чем это свидетельствует? Все о том же. Население этой страны потихоньку превращается в обычную европейскую политическую нацию. Недавно московский журналист-демократ Минкин перед микрофоном «Радио Свобода» сказал следующее: «Даже относительно культурные народы, прибалтийские, в этом смысле, в отношении к русским на своей территории, оказались, скажем так, ну, они не смогли удержаться от мстительных всяких действий, запрет языка, закрытие русских школ. До чего там про прибалтов говорить, когда Украина делает то же самое, а это вообще уму непостижимо. Когда эстонцы хотят закрыть русские школы, ну это хоть как-то понятно, но когда Украина закрывает русские школы, это просто какое-то безумие». В связи с этим высказыванием господина Минкина нам пишет господин Литвин из Киева: Впервые услышал, что в Украине запрещают русский язык и закрывают русские школы. Каким образом товарищ Минкин узнал об этих ужасающих его событиях, ежели мне, русскоговорящему украинцу, ничего о них не известно? Когда я учился в 4-м классе средней школы, русской школы, мы, бывшие октябрята, недавно принятые в стройные ряды славной советской пионерии, с подозрением относились к ученикам украинской школы, которая была напротив нашей. Более того, мы ненавидели незадолго до этого введенные уроки украинского языка. Кому он нужен, этот язык жлобов и кугутов, когда мы прекрасно можем обходиться без него? «Я никогда не пошел бы учиться в украинскую школу», — пишет господин Литвин, — «даже после того, как меня исключили из пионеров за то, что случайно разбил бюст Ленина. А вот теперь мои дети и дети моих друзей, приятелей, соседей учатся в украинской школе с нашего родительского благословения и с удовольствием, потому что есть украинское государство, в котором для хорошей карьеры требуется свободное владение государственным языком, как, собственно, и в России, насколько мне известно, как и в любой стране. Вы, товарищ Минкин, считаете, что это плохо? Это вопрос вашей личной культуры. Я же, воспитанный на поэзии Пушкина, Маяковского и Агнии Барто, считаю, как и большинство жителей Украины, что это нормально и хорошо. Вы, конечно, не одиноки, с вами примерно 15% украинского населения. Предполагаю, что в действительности вы страдаете от того, что в Украине просто открываются украинские школы. Для вас это равнозначно тому, что власть насильственно закрывает русские и запрещает русский язык. Вы не следите за нашей жизнью, и вам трудно представить себе, что в основе таких процессов, как украинизация, у нас нет насилия. Но это ваши личные тараканы вперемеш с фуфудьей. К своему стыду, не знаю, что значит слово «фуфудьё», господин Литвин. Употреблять его не собираюсь, но все-таки объясните мне, пожалуйста, в следующем письме на свободу, что оно означает. К тому, что вы написали, добавлю для наших слушателей, что если бы было так, как утверждает Минкин, то украинского государства уже не было бы на карте. Его бы вдребезги разнесли живущие в Украине русские. Но говорить это людям, которые настроены, как он, бесполезно. Никакие факты, соображения и доводы тут пока не помогают. Дело, по-моему, вот в чем. Эти люди вслед за своими предками привыкли, что российская власть способна на все. Они не жили при другой власти. Поэтому для них само собой разумеется, что такова власть любой страны, в том числе и Украины. Они легко допускают, что безумное отношение Украины к своим русским вполне возможно. Для них оно в порядке вещей. Так они представляют себе мировой закон. Нарастающий украинский патриотизм русских и русскоязычных граждан Украины, о котором мы говорили в связи с предыдущим письмом, может быть, самое важное, интересное и трогательное явление на пространстве бывшего СССР. Это делает честь русской культуре. Мы воочию видим эллинистическую мощь русскости, извините за высокий штиль. Люди, думающие как Минкин, этого явления не замечают, ведь оно показывает, что русский человек может быть вполне нормальным, то есть таким, какого они не знают. От украинских русских, побывавших в России, можно даже услышать, что нормальных русских людей в Украине уже больше, чем в России. Это, конечно, преувеличение. Более того, и само превращение русских в украинских патриотов – процесс противоречивый. Наблюдаются и остановки, и зигзаги, и откаты. Массовый наплыв русских и русскоязычных в украинский патриотизм отмечался в дни Оранжевой революции, когда ее вожди обещали бандитам тюрьмы, а остальным 10 шагов навстречу. 10 шагов навстречу людям – название тогдашней программы Виктора Ющенко, ставшего президентом. Потом наступило разочарование, потому что обещания остались обещаниями. И многие люди вышли из украинского патриотизма с такой же легкостью, с какой в него вступили. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелян, с передачей «Ваши письма». Следующее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, То, что в нем 162 сантиметра, не имело бы для меня значения, если бы он стал мне известен в результате нормальной политической борьбы. Но когда один коротышка-самозванец назначает другого коротышку и становится при нем смотрящим, меня это унижает беспредельно. Ведь третье тысячелетие на дворе. Неужели я один такой в России? Что же с нею произошло и сколько это будет продолжаться? Выдохлась матушка, пишет слушатель «Свободы», подписавшийся так, поручик Голицын. Не знаю, господин поручик, может, выдохлась, а может, наоборот, еще не вдохновилась. С научной точки зрения, наверное, все-таки второе. Не довдохновилась, выдумаем такое слово. А ваше письмо мне очень не понравилось, очень. Ну, а если бы они были двухметровые, вы бы написали, что одна каланча назначила другую каланчу. Письмо из Москвы. По числу генералов на душу населения мы впереди планеты всей. Вот тут нас никому не догнать. Это престарелые советские анкетные генералы, наследники деда Щукаря. Суворовскую науку побеждать они не понимают. Для них война – заградотряды, посильное разграбление захваченных плацдармов и ордена. После Афгана и Чечни, где они ясно продемонстрировали свой профидиотизм, вся эта свора не удел. Их колотит от того, что нефтедоллары текут мимо них в чужую мошну. Да, это стоеросовое дубье хочет войны. Для них Грузия – богатый соблазнительный плацдарм. Они уже крошили грузинских женщин и детей на проспекте Руставели. Это они помнят. Они рвутся в Тбилиси, и все они в партии власти, за которую голосует 70% россиян. Хотят ли русские войны? У многих, если не у всех, власть имущих, украденная, хранится в заморских активах. Только и надежда на ум, честь и силу дяди Сэма, Аркадий. Надежду этого слушателя нельзя назвать вовсе безосновательной, по-моему. Дядя Сэм делает все, что может, просто самим фактом своего существования. Но нет, пожалуй, на сей раз обойдусь без всяких «но», чтобы не обижать умных людей прописями. Следующее письмо. «Я постоянный слушатель радио «Свобода». Раньше слушал вас на коротких волнах, теперь по спутнику. Меня не устраивает политика современной России, заключающаяся в оболванивании русского народа и разжигании национальной ненависти к другим народам. Хотел бы, чтобы мои стихи по этому поводу были озвучены в одной из ваших передач. Прошу прочесть до конца. Заранее благодарен. Андрей Иванов». Спасибо и вам, Андрей. Я прочел ваши стихи до конца. А для наших слушателей выбрал уже, извините, только 12 строк. «Поверьте мне, люди, это не сказка, скоро опять русской станет Аляска. Мы там всю нефть откачаем, медведей съедим, а потом Америке опять продадим. Будьте бдительны, учите матчасть, вас скоро опять пошлют воевать. Читайте, как воевали Щерс и Котовский, вас в завтрашний бой поведет Жириновский. НАТО подкрадывается, кругом все враги. В Бенгальский залив идем мыть сапоги. Достанем из арсеналов казачьи сабли. Нам не впервой наступать на грабли». «На днях я покупала овощи на стихийном базарчике районного центра», пишет госпожа Сергеева. «На ящиках сидели местные женщины, человек 10. За 3 небольших хвостика морковки одна запросила целое состояние. Я получил разъяснение, что морковка то молодая. Стали меня учить, как это определить. Я улыбнулась и спросила, неужели они считают, что я не знаю разницы между молодой и старой морковью? На это ее соседка выступила с утверждением, что мы, городские, не прикладывали к земле рук, так откуда нам знать премудрости сельского хозяйства? И вообще, заключила она, очевидно, вся суть претензий ко мне и в моем лице к городу заключалась именно в этом слове. Я как можно мягче сказала ей, что всегда выращивала для семьи все овощи на 10 сотках и сейчас имею несколько грядок возле дачи. Что тут началось? Все вместе стали кричать про мой маникюр, мол, с такими руками не надо сказки рассказывать. Мне были продемонстрированы мозолистые ладони с черными ногтями. Сообщено о болях в пояснице после окучивания картошки. Все это с твердой уверенностью, что истинные труженицы выглядят только так. «Милые женщины, — говорю я, — вы ошибаетесь. Можно и руки сохранить, и спину пожалеть. Есть способы. Не спорьте со мной, а лучше послушайте, что я вам расскажу. Например, ногти. Чтобы они были чистыми, надо перед работой сильно поскрести ими кусок мыла». Они обозлились еще больше. В ход пошли излюбленные выражения нашего народа. «Слишком умная, губы накрасила, нашла кого учить. В глазах классовая ненависть и уверенность в превосходстве тяжелого физического труда над всеми иными». Я замолчала и ушла. И тут за поворотом меня догоняет одна из них. Она не принимала участия в общем крике. «Пожалуйста, расскажите мне про то, что вы знаете. Они себя считают умнее всех и никого не уважают». Она замечательно радовалась моим советам и буквально впитывала их. «Теперь я думаю, — продолжает автор, — что почти невозможно нашему народу объяснить, что такое НАТО, европейские ценности. Ведь из 10 человек только один захотел услышать что-то новое для себя». Такой неожиданный конец у этого письма. Очень серьезное письмо. То, с чем столкнулась на базаре эта женщина, называется традиционным обществом. Люди в таком обществе живут не по науке и даже не своим умом, а тем, что им указывает традиция, обычаи, привычки и понятия дедов-прадедов. Богаты мы еще из колыбели ошибками отцов. Бедное, заскорузлое традиционное общество, не знавшее свободы. Бедное, заскорузлое традиционное общество, не знавшее свободы, люто ненавидит свои сливки в лице города и людей умственного труда. Остатки традиционного общества в быту и народной подкорке служат почвой для таких политических режимов, как путинизм. Добрый вечер, Анатолий Иванович. В 1958 году, окончив среднюю школу, я приехал во Владивосток, где поступил в техучилище, которое готовило плавсостав для торгового и рыбного флота. Из 40 лет жизни на Дальнем Востоке я сделал вывод: хорошая страна, богатая земля, но дуракам досталась. Уж очень ее много, этой земли, поэтому никто ее не ценит. Я бывал в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Финляндии, Голландии, в США. Везде землю ценят, любят и благоустраивают. А у нас одна забота – нахапать землицы. Вот и нахапали, где обманом, где силой. А теперь не знаем, что с нею делать. И опять все нам мало. Давайте еще Украину, Грузию, зажмем их в братских объятиях, чтобы им жилось так же плохо, как и нам. Хлесток русский человек, ничего не скажешь. Норов Москвы не понять, по-моему, если не учитывать, с каким человеческим материалом она имела и продолжает иметь дело. Что стрельцы, что пугачевцы, что военные поселенцы, что казаки от донских до сибирских, что раскольники, упрямцы и бунтовщики – царя в грош не ставили, государство для них пустой звук. И продолжают толковать о долготерпении народа, который собрал много земли не столько обманом и силой, как пишет наш слушатель, сколько тем, что просто бежал и бежал от власти, от обязанностей царю, казне, барину, попу. Историк Соловьев убедительно показывает эту механику. Письмо из Москвы, не электронное, это уже хочется особо отмечать, потому что незаметно большинство писем на свободу стали электронными, а нам все не хватает перемен в нашей быстротекущей жизни. Напечатано на машинке мелким шрифтом на листе серой бумаги. Уважаемый Анатолий Иванович, хочу услышать ваше мнение о стабильности в нашей стране. Стабильно вырубаются и горят леса, стабильно строятся великолепные особняки в запретных зонах. Стабильно недружественные отношения с Украиной, Грузией, Прибалтикой и даже с Белоруссией. Стабильно и следующее. Санкт-Петербург, но Ленинградская область. Воробьевы горы, но Ленинская слобода. Ульяновск, а не Симбирск. На Красной площади, в самом центре столицы, стабильно находится кладбище. И на этом кладбище устраиваются гуляния и демонстрации. Заливается каток. Екатеринбург, но Свердловская область. Новый Арбат, а не Калининский проспект, и вместе с тем Калининград, а не Кёнигсберг. Волгоград, а не Царицын. Двуглавый орел – герб России, однако на всех пяти башнях Кремля горят рубиновые звезды, зовущие нас вперед к коммунизму. Как до сих пор думцы не додумались установить такие звезды вместо крестов на Василии Блаженном и Спасителе? Полагаю, Анатолий Иванович, только вы сможете дать грамотные ответы на эти вопросы. Юрий Николаевич, Москва. Может быть, дело в том, Юрий Николаевич, что водружение звезд на упомянутых храмах вызвало бы некоторую дискуссию в Думе, как и устранение ряда других замеченных вами нескладух. А Дума, как известно, не место для дискуссий. Это не единственный парламент в мире, где не бывает споров по существенным вопросам, но единственный, чей председатель особо вслух с назидательной целью это объявил, чем и войдет в историю. Вместе с тем мне показалось, что какие-то из отмеченных вами нескладух уже устранены, или я ошибаюсь? На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода.news.ru.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Карадзича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Карадзича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет...
Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».